Інтерв'ю на радіо «Спутник».
Жизнь по дресс-коду, как известно, по одежке встречают, а вот провожают по уму. Конкретных исследований о влиянии внешнего вида на производительность труда никто не проводил, однако считается, что чем раскованнее обстановка в офисе, тем лучше контакт между людьми, тем меньше стресса. Тем не менее, все больше компаний, особенно крупных, вводят дресс-код, полагая, что деловой стиль повысит их статус и репутацию как вполне успешных и серьезных. Плюсы и минусы дресс-кода. Помогает ли деловой костюм и галстук в работе или мешает творчески мыслить? Обсудим с генеральным директором рекрутинговой компании про персонал Татьяной Далековой. Татьяна, приветствую вас.
Да, добрый день.
Ну, смотрите, как-то Дональд Трамп сказал, что одеваться нужно для той работы, которую вы хотите, а не для той, которую имеете. Ну, правда, неизвестно, повлиял ли хороший костюм на то, что он стал президентом США, но такое мнение действительно весьма популярно в бизнес-кругах. То есть я так понимаю, что поначалу главное, чтобы костюмчик сидел.
Сотрудник настраивается на работу. Очень важно, скажем так, бизнес-стиль. И, как правило, это костюм, но сейчас более мягкие условия, не обязательно галстук, но это все-таки бизнес-костюм. Другое дело, что в каждой компании есть свой корпоративный стиль. И, как правило, уже непосредственно, когда кандидат выходит на работу и становится сотрудником, HR-службы рекомендуют стиль одежды. Потому что если мы говорим, конечно, о банковской отрасли, о крупных госкомпаниях, госкорпорациях или в компаниях, где численность от 5000 и выше, как правило, это все-таки бизнес-стиль, это костюмы, это и галстуки, как говорят, белые воротнички. Если мы говорим про IT-компании или про технологичные компании, то здесь уже изначально и давно нету жесткого дресс-кода и вообще нету костюмного дресс-кода. Как правило, это джинсовый стиль, это футболки, и, скажем так, совсем такой минимальный деловой стиль. Единственное, что компания рекомендует, если встреча с клиентами, требуется, скажем так, более деловой костюм. Но, как правило, за последние 5 лет мы видим тенденцию, что компании стали мягче относиться к стилю одежды. И здесь всегда уже как рекомендация одеваться так, чтобы было вам комфортно работать в офисе. Если раньше даже компания обязательно требовали от девушек закрытые юбки длиннее колена или закрытые туфли, или обязательно колготки, то сейчас мы видим, что в принципе такого нету, только если ты на встрече с клиентами, здесь такой смарт-кэжуал.
Как раз вот вы сказали, именно крупнейшие компании придерживаются такого строгого дресс-кода. Вот я помню, несколько лет назад одна крупнейшая нефтяная компания России ввела строгий дресс-код для сотрудников, и им было запрещено носить белые носки, черные галстуки, использовать помаду, тени, подводку для глаз ярких цветов. И в компании заявили, что вот такие меры должны обеспечить соответствие сотрудников стратегическим планам компании, а именно к переходу к статусу лидера мировой нефтегазовой отрасли. Но вот я не знаю, как воспринимать именно вот такие требования к сотрудникам по поводу дресс-кода.
Скажем так, в трудовом законодательстве не закреплено, что в компании должен быть обязательно жесткий дресс-код. Другое дело, что в корпоративной культуре компании это возможно, и это прописывается. И когда сотрудник устраивается на работу, ему, как правило, HR-служба об этом говорит, что у нас обязательно дресс-код и, допустим, желтый галстук. Да? И здесь уже, скажем так, кандидат сам выбирает, он готов носить желтый галстук или юбку ниже колена. И после этого кандидат сам выбирает, будет ли он работать в этой компании, важно для него это или нет. Как правило, это один из рекламных инструментов, как такой дресс-код в определенном стиле. Но сейчас мы видим тенденцию, что компании меньше стали обращать внимание на дресс-код именно внутри компании.
Ну, а в принципе, сотрудник может отказаться вот от такого строгого дресс-кода, ведь это, в общем-то, не прописано в трудовом кодексе. То есть вот может ли работодатель диктовать сотрудникам, как они должны одеваться?
Вы знаете, в принципе, да, потому что это прописано в корпоративной культуре компании, и, как правило, сотрудник, устраиваясь на работу, подписывает, скажем так, трудовой договор и положение о работе в компании, потому что для работодателя это ценность и какая-то, значит, уникальность, и для него важно, скажем так, дресс-код. Допустим, любая компания, которая работает в услугах, например, Аэрофлот, обязательно нужна форма для производников. То есть ты можешь не согласиться, но тогда ты просто не можешь работать на эту должность. Здесь уже выбор как раз кандидата-сотрудника.
Ну, в принципе, вот за нарушение дресс-кода оштрафовать или уволить сотрудника могут?
скажем так, это нарушение распорядка в компании. Это несоответствие должности, потому что если для компании это жестко, то есть из-за этого могут уволить, что это не подчинение именно, ну, скажем так, распорядку и положению компании.
Ну, в принципе, провинившегося сотрудника могут лишить премии, но он со своей стороны, я так понимаю, может это оспорить в суде. И, насколько я знаю, могу ошибаться, что чаще всего суды вот под таким вопросом встают на сторону работника.
Да, суды у нас на стороне работника. Если в компании не было жесткого дресс-кода, да, и его, значит, работодатель начинает там где-то жестко контролировать и давать рекомендации к одежде и в такой жесткой форме, то это, конечно, не может быть, скажем так, моментом, критерием увольнения. Ну, допустим, для IT-компании, да, вот вся компания ходила в джинсах, а сейчас жестко от костюма. Если не оденем, мы вас уволим. То, конечно, это дискриминация, и здесь может сотрудник подать в суд.
Но просто иногда дело доходит до абсурда. Я вот помню, читала такую историю, когда генеральный директор авиакомпании Vietjet решилась на такой, скажем, смелый шаг, предложила сделать бикини униформы для бортпроводниц. Может быть, помните эту историю?
Да.
Причем вот дресс-код помог все-таки выйти этой авиакомпании из глубокого кризиса за счет бикини. Но, наверное, не все девушки согласились ходить в таком виде.
Вы знаете, здесь все-таки работодатель должен предлагать варианты. Юридически надо посмотреть, какие права имеет сотрудник, да, например, мы рассматриваем авиакомпании, у них это как бы закреплено в положении, что обязательно, скажем так, ношение формы. А вот какая форма, это уже другой вопрос.
И что касается вот как раз того, как дресс-код может работать на имидж компании, на узнаваемость бренда, ну, все-таки, наверное, успех компании зависит в первую очередь от умственных способностей сотрудников, да, я не знаю, вот насколько дисциплина и результативность работника зависит вот от того, носит он костюм или нет.
Хочется отметить, что, конечно, дресс-код очень важен для компании сервисов, которые работают напрямую с клиентами. И дресс-код, он влияет именно на узнаваемость бренда, на лояльность бренда. Сервисные крупные компании, даже наши банки, мы все знаем их символику. И именно цвета, потому что запоминается по форме, как организованы офисы, как одеты сотрудники. В принципе, можно по их цветовой гамме определить какой-то банк. И для компании дресс-код – это увеличение узнаваемости бренда, соответственно, увеличение потока клиентов, и, соответственно, такая косвенная прибыль в компанию. И дресс-код – это определенный стандарт работы своих сотрудников, это регламенты работы. Поэтому, конечно, клиент-ориентированные компании, крупные, они борются за клиентов, поэтому дресс-код оставляют обязательным условием.
Да, Татьяна, вы сказали, что вот российский бизнес, он стал относиться к одежде сотрудников более либерально, чем, скажем, ну, например, 10 лет назад, да? Но вот, тем не менее, все-таки российский бизнес, он во многом более консервативен, чем американский или европейские. Это касается и выбора одежды. Да? Как вы думаете, вот с чем это связано? Со статусом или...
Вы знаете, ну, наверное, с одной стороны, кажется, что там или одежда минимально, да, и меньше уделяют внимания. На самом деле, в Америке тоже очень много компаний, которые, скажем так, используют дресс-код. И если посмотреть те же авиакомпании, банки, те же сектора экономики, та же госслужба, те же госкорпорации также используют достаточно жесткий корпоративный стиль в одежде. Другое дело, что у нас ощущение, что в Америке нет дресс-кода, потому что очень много IT-компаний пришло к нам из Америки, и мы видим IT-компании, которые ходят в шлепках, в джинсах и так далее. На самом деле, я бы сказала, что в России даже меньше требований к дресс-коду и меньше каких-то даже штрафных санкций по поводу дресс-кода. Для нас важно, когда кандидаты берут на работу, чтобы был просто аккуратный внешний вид. А вот в Америке очень много там деталей, как надо одеваться, как даже как маникюр сделать и какой цвет. То есть там больше деталей. В России, я могу сказать, что намного мягче к этому относятся, и нет никаких глобальных штрафных санкций. И, скажем так, все-таки сотрудники сами выбирают, в чем ходить, и длину юбки, и там цвет помады. Я бы наоборот сказала, что в России более либерально относятся к дресс-коду.
А вот идут ли компании на послабление сотрудникам летом? Ну, вот разрешают, скажем, отказаться от теплых пиджаков ради легких рубашек и блузок?
Опять-таки, для тех компаний, где обязательный дресс-код, скажем так, есть целая книга именно рекомендаций к одежде. И как раз там есть и зимняя, и летняя одежда, как, скажем так, выглядеть комфортно. Поэтому в крупных компаниях это, скажем так, обязательное условие иметь комментарии к своему внешнему виду. А тем компаниям, которые это не важно, в принципе, это не обсуждается. Просто чтобы был аккуратный внешний вид. Скажем так, есть зимняя одежда, есть летняя. И это все прописано. И в первый рабочий день, когда сотрудник выходит на работу, ему показывают правила и поведение компании. И это обсуждается заранее.
Ну, видимо, все-таки в первую очередь ограничения в одежде не должны негативно сказываться на здоровье сотрудника. Именно вот в летнее время.
Конечно, Но я думаю, что здесь наоборот всегда рекомендация как комфортнее сотруднику на работе, чтобы он выполнял свои обязательства. И то, что как раз мы видим, в любом случае тенденция к смягчению. Если раньше мы даже видели несколько там, лет 5 назад, что обязательно где-то были платья и юбки, то сейчас вообще такая полная свобода к одежде. Да? Просто нужно понимать сферы бизнеса. Ну, единственное, вот для девушек часто рекомендуют просто не одевать какие-то мини-юбки или какие-то открытые прозрачные кофты.
Ну и последнее, вот что касается реакции на дресс-код, она, скажем так, отличается в России и на Западе, да, если на Западе сотрудники, ну, можно, наверное, так сказать, по умолчанию подчиняются корпоративным правилам, то в России это порой вызывает такие бурные протесты, которые выражаются как раз в несоблюдении дресс-кода. Это связано именно с менталитетом, когда тебе что-то навязывают и загоняют в какие-то рамки.
Вы знаете, какое-то ощущение, что в России очень жесткий дресс-код, и где-то у нас какие-то бунты происходят. Честно говоря, я не вижу этой тенденции. Просто есть какие-то общие правила, общие ценности компании. Для каждой компании они важны и прописываются. Это работает целая служба. И кандидат, когда выбирает работодателя, может выбрать, куда пойти. Он может ходить в джинсах на работу, да? А может ходить в костюме. И для компании это ценности, поэтому компания имеет какую-то уникальность и имеет свою миссию. Я не вижу, что есть какие-то бунты. Во-первых, если есть какие-то комментарии к внешнему виду, всегда HR-служба работает с кандидатом и рекомендует ему, скажем так, одеться, если вдруг бывает не к месту. Бывает ситуация, сотрудник приходит достаточно открыто, там, неаккуратно как-то, и HR-служба этим занимается. Для этого в том числе есть как бы команда HR-ов, которые отслеживают и дают комментарии. Это как раз в Америке мы видим больше конфликтных историй, потому что там очень большое внимание дискриминации уделяется, да, и правда на разных уровнях и отношения внутри коллектива, и мужчины, и женщины, и, возможно, одежда. Просто в России к этому не то чтобы менее внимательно, но нет каких-то конфликтных историй по поводу одежды.
Я помню, была ситуация в Британии, по-моему, когда стояла очень жаркая погода, мужчина пришел на работу, вопреки дресс-коду в шортах, его отправили обратно, и он вернулся в платье. После этого компания переписала правила, все-таки разрешила ходить сотрудникам в шортах, тем не менее он продолжал ходить в платье.
Ну, это такой бунт, такой революционер по характеру, да. Опять-таки, у нас, по крайней мере, с кем мы знаем работодателей, я не вижу, кто ходит у нас в шортах. Мне кажется, это сами, это такое определенное какое-то ли воспитание, да, у нас как-то не принято на работу ходить в шортах. Возможно, это еще с советских времен идет, но и даже в этих компаниях я не часто видела сотрудников, которые ходят в шортах. Ну, как минимум, потому что в офисах комментарии работаешь, если какое-то, возможно, уважение к своим коллегам. Вот. Мне кажется, у нас другое чуть воспитание как раз, то есть или у нас еще просто поколение, еще которое все-таки максимально не вошло в рабочее поколение, да, когда вот эта молодежь, которая имеет жесткие границы, которая более любит свободу, то есть мы их еще не видим большое количество на работе. То есть все-таки сейчас еще преобладает работающее население поколения XY, которое воспитано еще в советское время. Поэтому здесь более мы как-то изначально. Вопрос, что мы, может быть, увидим через 5 лет, будут какие-то другие изменения, что на работе будет нормально ходить в шортах. Уже вопрос, как сами собственники будут к этому относиться. Скажем так, это корпоративная культура, которая вырабатывается акционерами собственников. Возможно, уже поколение Z, это будет новое поколение собственников, которые будут ходить на работу в шортах. И для них будет это нормой. Но пока мы еще не видим такой тенденции.
Да, Татьяна, спасибо большое. О плюсах и минусах дресс-кода мы говорили с генеральным директором рекрутинговой компании «ПроПерсонал» Татьяной Далековой.
Интервью на радио «Спутник».